орошаемых ручейком, подхватил Швейк. А на пне сидит господин Капрал, слюнявит карандаш и пишет стишки в журнал «Маленький читатель». Капрал впал в полнейшую апатию. Вольноопределяющийся стал уверять его, что он видел изваяние его капральской головы на выставке скульпторов. «Простите, господин Капрал, а вы не служили ли моделью скульптору в Штурсе?» Капрал взглянул на вольноопределяющегося и ответил сокрушенно. «Не служил». Вольноопределяющийся замолк и растянулся на лавке. Конвойные начали играть со Швейком в карты. Капрал с отчаянием стал заглядывать в карты через плечи играющих и даже позволил себе сделать замечание, что Швейк пошел с туза, а ему не следовало козырять. Тогда бы у него для последнего хода осталась семерка. «В прежние времена, — отозвался Швейк, — в трактирах были очень хорошие надписи на стенах, специально насчет советчиков. Помню одну надпись. «Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам». Воинский поезд подходил к станции, где инспекция должна была обходить вагоны. Поезд остановился. «Так и знал, — сказал беспощадный вольноопределяющийся, бросив многозначительный взгляд на капрала. — Инспекция уже тут». В вагон вошла инспекция. Начальником воинского поезда по назначению штаба был офицер запаса доктор Мраз. Для исполнения столь бестолковых дел всегда назначали офицеров запаса. Мраз совсем потерял голову. Он вечно не мог досчитаться одного вагона, хотя до войны был преподавателем математики в реальном училище. Кроме того, подсчет команды по отдельным вагонам, произведенный на последней станции, расходился с итогом, подведенным после посадки на Будуевицком вокзале. Когда он просматривал опись инвентаря, оказывалось, что неизвестно откуда взялись две лишние полевые кухни. Мурашки пробегали у него по спине, когда он констатировал, что неизвестным путем размножились лошади. В списке офицерского состава у него не хватало двух младших офицеров. В переднем вагоне, где помещалась полковая канцелярия, никак не могли отыскать пишущую машинку. От этого хаоса и суеты у него разболелась голова, он принял уже 3 порошка аспирина и теперь инспектировал поезд с болезненным выражением на лице. Войдя вместе со своим сопровождающим в арестантское купе и просмотрев бумаги, он принял рапорт от несчастного капрала, что тот везет 2 арестантов и что у него столько-то и столько-то человек команды. Затем начальник поезда сравнил правильность рапорта с данными в документах и осмотрел купе. «А кого еще везете?» – строго спросил он, указывая на оберфельдкурата, который спал на животе, вызывающе выставив заднюю часть прямо на инспекторов.
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант!» – заикаясь, пролепетал капрал.
«Какой еще там этот?» – недовольно заворчал Мраз. «Выражайтесь яснее!» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант!» – ответил за капрала Швейк. «Человек, который спит на животе, какой-то пьяный господин оберфельдкурат. Он к нам пристал и влез в вагон, а мы не могли его выкинуть, потому что как-никак начальство, и это было бы нарушением субординации. Вероятно, он перепутал штабной вагон с арестантским». Мраз вздохнул и заглянул в свои бумаги. В бумагах не было даже намека на оберфельдкурата, который должен бы ехать этим поездом в Брук. У инспектора задергался глаз. На предыдущей остановке у него вдруг прибавились лошади, а теперь, пожалуйте, в арестантском купе ни с того ни с сего родился оберфельдкурат. Начальник поезда не придумал ничего лучшего, как приказать капралу, чтобы тот перевернул спящего на животе оберфельдкурата на спину, так как в настоящем положении было невозможно установить его личность. Капрал после долгих усилий перевернул оберфельдкурата на спину, причем последний проснулся и, увидев перед собой офицера, сказал: «А, Фредди, здорово! Что нового? Ужин готов?» После этого он опять закрыл глаза и повернулся к стене. Мраз моментально узнал в нем вчерашнего обжору из офицерского собрания, известного объедалу на всех офицерских банкетах, и тихо вздохнул. «Пойдете за это на рапорт», — сказал он капралу и направился к выходу. Швейк задержал его. «Осмелюсь доложить, господин поручик, мне здесь не полагается находиться. Я должен был быть под арестом до 11, потому что срок мой вышел сегодня. Я посажен под арест на 3 дня и теперь уже должен ехать с остальными в телячьем вагоне. Ввиду того, что 11 часов уже давно прошли, покорнейше прошу, господин лейтенант, высадить меня или перевести в телячий вагон, где мне надлежит быть, или же направить господину обер-лейтенанту Лукашу». «Фамилия?» – спросил Мраз, снова заглядывая в свои бумаги. «Швейк Йозеф, господин лейтенант.
«Вы, значит, тот самый Швейк», — буркнул Мраз. «Действительно, вы должны были выйти из-под ареста в 11, но поручик Лукаш просил меня безопасности ради не выпускать вас до самого Брука, чтобы вы в дороге опять чего-нибудь не натворили». После ухода инспекции капрал не мог удержаться от язвительного замечания. «Вот видите, Швейк, ни черта вам не помогло обращение к вашей инстанции. Ни черта оно не стоило. Дерьмо цена ему. Захочу, могу вами обоими печку растопить». «Господин капрал», — прервал его вольно определяющийся, «бросаться направо и налево дерьмом — аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям. Что же касается смешных угроз, будто вы могли нами обоими печку растопить, то почему же, черт возьми, вы до сих пор этого не сделали, имея к тому полную возможность? Вероятно, в этом сказалась ваша духовная зрелость и необыкновенная деликатность».